Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Следственный комитет России собирается направить в Центральную Африканскую Республику группу специалистов для расследования убийства российских журналистов. О гибели ВЦАР журналиста Архана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Они отправились в ЦАР для расследования деятельности российских наемников в Африке. Съемочная группа попала в засаду. Автомобиль обстреляли все, кроме водителя, погибли. Мэр города Сибю, расположен недалеко от места происшествия, заявил, что мотивом убийства стало ограбление. Часть российских журналистов скептически относится к этой версии, полагая, что от съемочной группы избавились именно из-за цели поездки – расследования деятельности частной военной компании «Вагнера». Замначальника Федеральной службы исполнения наказания извинился за пытки заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии номер 1, а суд арестовал еще четверых сотрудников этой колонии, подозреваемых в превышении полномочий с применением насилия. Тем временем во Владимирском следственном изоляторе обнаружили пыточную камеру, где арестантов по приказу начальства истязали другие осужденные, возбуждены уголовные дела. Сегодня 82-й день голодовки Олега Сенцова, добивающегося от России освобождения политических заключенных граждан Украины. На днях к Сенцову не пустили епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Войтенко, который просил о встрече с осужденным. А в Москве у здания администрации президента прошли одиночные пикеты в поддержку Олега Сенцова. Голодовку объявил арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Он протестует против недопуска его к выборам на пост главы района на новый срок и против недопуска к нему адвоката. Тем временем жена Шестуна Юлия зарегистрировалась кандидатом вместо него. Суд в Москве до конца сентября арестовал трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, как утверждают девушки, мучил их. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку, по словам пресс-секретаря суда, рассмотрение данных материалов может повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство обвиняемых.
Трем сестрам, Марии, Ангелине и Кристине Хачатурян, предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору. Девушки признали, что нанесли своему отцу, 57-летнему Михаилу Хачатуряну, более 30 ударов ножом. На допросе они объяснили, что отношения с отцом у них были неприязненные, и он долгое время причинял им моральные страдания. Самой младшей сестер Марии 17 лет, Ангелине 18, Кристина старше еще на год. Сообщается, что отец первым напал на них с ножом, и они были вынуждены защищаться. Друзья девушек сообщили журналистам, что мужчина неоднократно угрожал дочерям расправой и избивал их. «Комсомольская правда» приводит слова знакомой сестер о том, что отец домогался их, не пускал их в школу и в училище, требовал порядка и идеальной чистоты дома. Также сообщалось, что Михаил Хачатурян употреблял наркотики и хранил оружие. С матерью девушек он разошелся и 3 года назад выгнал ее из дома. Старший брат также проживает отдельно. В интервью московскому «Комсомольцу» друг убитого мужчины рассказал, что тот был строгим человеком, но не деспотом, и души в дочерях не чаял. Покупал им одежду и гаджеты, а они вели себя по отношению к отцу потребительски. Брат девушек также встал на сторону отца. По его словам, Михаил Хачатурян никого не обижал и любил дочерей. Конфликты возникали из-за нежелания девушек поддерживать квартиру в порядке. За убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сестрам Хачатурян может грозить 25 лет лишения свободы.
История сестер Хачатурян, которые заявляют, что на протяжении многих лет они находились под жестким прессингом отца, стала поводом для возвращения к дискуссии о необходимости принятия закона о противодействии домашнему насилию. Россия сегодня единственная в Европе страна, где специального закона нет. Даже поправки к уголовной статье о побоях близких лиц просуществовали в российском законодательстве всего полгода. О том, почему в принципе появилось дело трех сестер, почему суд на время следствия решил отправить их за решетку, я попросила рассказать адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина. Алексей, почему суд решил оставить под стражей всех троих сестер Хачатурян.
Суд это мотивировал тем, что невозможно их оставить под домашним арестом ввиду тяжести преступления, а также указал, что они, возможно, будут препятствовать следствию, оказывать давление на свидетелей, не являться на следственные действия. Хотя, на наш взгляд, конечно, эти аргументы они были необоснованные. Того, какие там могут быть свидетели, когда они в квартире были одни. Тем более, что они дают признательные показания. Тем более, что сами позвонили и вызвали полицию. Достаточно длительная психотравмирующая ситуация. Девушки находились практически 3 года. С тех пор, как отец выгнал мать, вот они подвергались, ну, скажем так, домашнему насилию. И, как они это объясняют, силы терпеть уже было невозможно продолжение этого.
То есть случился какой-то взрыв, который спровоцировал их вот к этим действиям?
Дело в том, что у них не было никакой возможности избежать дальнейшей агрессии и дальнейшего продолжения этого домашнего насилия. То есть все возможности и попытки, они пресекались на корню, они были запуганы, фактически они находились в заложниках у отца.
Алексей, вот я знаю, что вы являетесь одним из авторов закона о профилактике семейно-бытового насилия. Но это даже не закон, законопроект, который до сих пор никак не продвинулся в Думе. С вашей точки зрения, если бы этот или похожий закон в России работал, можно было бы избежать вот подобной ситуации?
Подобной и подобных ситуаций можно было многих избежать, потому что закон как раз позволяет выбирать альтернативные методы, не только привлекать к уголовной, к административной ответственности по обидчикам, но и жертве можно в этом случае найти убежище, найти какие-то альтернативные способы с этим обидчиком разойтись, да, найти способы, когда обидчик не может преследовать жертву. То есть закон все это позволяет. Сестры были лишены этой возможности. То есть там даже такие эпизоды, когда мать с сыном пыталась от брака жить вместе, которого еще раньше, в 16 лет, отец выгнал. Сын за это был избит, и его в лес увозил под угрозу убийства. Погибший угрожал, что если он будет проживать с матерью, он убьет его. То есть вплоть до такого доходило. Этот закон уже в Думе лежит, ну, год, наверное, полтора, может быть, два, если не больше. И сколько с того момента прошло вопиющих совершенно случаев домашнего насилия. И они никак не действуют на людей, на тех людей, которых мы с вами выбирали, да, выдвигали. Буквально единицы понимают, что на самом деле происходит.
А вот в отсутствии, опять же, специального закона есть какие-то механизмы для того, чтобы защитить людей, подвергающихся домашнему насилию? Там же должны быть органы опеки.
Дело в том, что в судьбе девушек могла участвовать и действительно социальные органы, и органы опеки, да, попечительства, и школа, и милиция, полиция нынче. Но, к сожалению, все жалобы, девочек жалоб не поступало. Единственное, можно было судить о том, что что-то происходит, потому, со слов подруг, которые знали частично, и потому что они школу не посещали. Это уже было ненормально. Школа отреагировала, она послала информацию в органы, в социальные органы, но, к сожалению, там на этой стадии уже все заглохло, никаких мер не было принято. Но поступали жалобы периодически от соседей, от знакомых и так далее на погибшего. По этим жалобам реакции не было. Если она и была, то она была формальная.
То есть получается, что даже те минимальные механизмы, которые существуют сейчас, они не включаются,
они
не работают?
Они неэффективны, они не сработали, и эта ситуация не была предотвращена, хотя могла бы быть предотвращена. И, как я уже сказал, ситуация не из самых простых, и ситуация действительно вопиющая. То, что там происходило в квартире с закрытыми дверями, это запредельно.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждая четвертая женщина в России сталкивалась с домашним насилием. А в Министерстве внутренних дел заявляют о том, что 40% тяжких уголовных преступлений совершаются в семье. И часто женщины, которых осудили в России за насильственные преступления, на самом деле оборонялись, рассказывает Анастасия Тищенко.
Ударила мужа ножом и вызвала скорую. По словам правозащитников, большинство заключенных в женских колониях, которые сидят за убийство супругов, на самом деле спасали свои жизни. Так жительнице Находки Галине Катаровой грозило 3 года лишения свободы. На протяжении 7 лет муж Михаил регулярно избивал ее. Катарова жаловалась в полицию, но затем мирилась с супругом и отзывала заявление. Во время очередной ссоры, когда Михаил стал душить жену, Галина схватила нож и нанесла ему несколько ударов. Адвокат Катаровой Елена Соловьева рассказывает.
По словам полицейских, которые приехали вместе со скорой, Галя начала метаться, умолять, чтобы ее мужу помогли, не давала накрыть его тело, целовала его и гладила.
Прокуратура требовала приговорить Катарову к 7 годам колонии. Но жительнице Находки, можно сказать, повезло. Сначала суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы, а затем и вовсе оправдал жертву домашнего насилия. Обвиняли Катарову по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В колониях эту статью называют «чисто женской». Наказание по ней мягче, чем по статье 105 Уголовного кодекса «убийство». Но доказать, что преступницы не хотели убивать мужей, сложно. Так в июле этого года за убийство приговорили к 6,5 годам колонии жительницу Тамбова. Как и Галина, она схватила нож, когда муж избивал ее. Аналогичная история произошла в апреле 2017 года в Нижнем Новгороде. Снова семейная ссора, насилие со стороны мужа, попытка защититься, нож, смерть супруга, 7 лет колонии. Оправдательные приговоры в таких историях единичны, а число жертв домашнего насилия, по данным Росстата, растет с каждым годом. В 2016 году от рук мужей пострадало почти 50 тысяч женщин.
Так может, пока нет закона о противодействии домашнему насилию, стоит защищаться самому? Этот вопрос я также задала адвокату Алексею Паршину.
Есть же закон, который вполне себе работает. Это Уголовный кодекс Российской Федерации. Никто его не отменял. Там есть статья, которая предусматривает освобождение от ответственности человека, который действовал в состоянии необходимой обороны или назначает какую-то минимальную ответственность в случае, если это были превышены пределы обороны. Почему не работает эта статья?
На данный момент следствие признает, что со стороны потерпевшего были противоправные действия. То есть вопрос, была ли необходима оборона или нет, я пока об этом не могу говорить. В целом, если человек попадает и находится в заложниках у другого человека, то ничего не мешает ему применять там, насилие, да, в отношении своего обидчика. И действительно, Уголовный кодекс за это не должен наказывать. Если мы не касаемся этого дела, скажем, абстрактно, там человек попадает в заложники там, и содержится, и его там с ним что-то делают, то, конечно же, он имеет право защищаться, он имеет право вырываться на свободу, да, и наносить какие-то там повреждения обидчику, если он опасается за свою жизнь, за свое здоровье, то вплоть до смертельных повреждений своему обидчику.
Почему в России эта существующая статья, которую все приветствовали юристы, она фактически не работает? И почему правозащитники заявляют о том, что чуть ли не 90% женщин, которые сидят за насильственные преступления в России, они фактически находились в состоянии обороны, то есть их осудили за убийство, там, причинение тяжких телесных повреждений, хотя должны были вообще освободить от ответственности.
Рассматривать ситуацию в совокупности с тем, что ей предшествовало. Я здесь согласен, что... Но у меня немножко другая статистика, не 90%, но процентов 70-80 действительно в колониях сидят женщин, которые убили своих мужей за издевательство над ними. А просто прекратить вот эти вот бесконечные измывательства, издевательства. Такая действительно информация она была, есть. Почему не работает? Дело в том, что подход современных правоприменителей, на мой взгляд, он несколько искажен. Как бы там ни говорили, палочная система никуда не девается. Погоны за раскрытие особо тяжких преступлений людям и звания дают. Премии дают. Человек в данном случае рассматривается с точки зрения как очередная там палка, как очередное дело. Это не личность, не как личность. Суды. Судья – чиновник. И она течет по течению. А течение сейчас таково, что судье проще вынести обвинительный приговор, чем оправдательный. И она в этом случае она усидит на стуле. В крайнем случае апелляция поправит, да, там изменит приговор, но к ней не будет вопросов. Может быть, ты взяла взятку, вынеси оправдательный приговор, может быть, оправдательный приговор точно будет обжалован прокурором 100% и, возможно, будет отменен. Отмененный приговор тоже не в пользу судьи.
И выходит, что судьбы конкретных людей никого не интересуют вообще во всей этой системе.
Во всей этой системе человек, который попадает в машину, вы сами знаете статистику оправдательных приговоров, она меньше 1%. Выбраться из этого механизма очень тяжело. Выходит, выбираются единицы. То есть борются практически там все, но кому это удается, там перебороть систему, этих людей не очень много, и таких дел очень немного. А благо там таким делам приковывается внимание общественности, резонанс какой-то получает.
Вот он может чем-то помочь?
Да, появляется шанс на то, что к этому делу отнесутся неформально. Оно не ляжет там на стол судьи, который оно там прочитает только во время процесса, пролистает. Возможно, судья его почитает заранее, там возникнут какие-то вопросы. Может, будет сейчас практикует все-таки институт доследования, как вроде пытались его отменить, но все равно остался, да. Чтобы можно было это дело не выносить оправдательный приговор, а прекратить его наследствие. Когда суды возвращают, и неформально идет договоренность, что дело больше в суд не поступит, а что-то там с ним сделают наследствие. Да, вот тут оно там благополучно умрет, это дело. То есть варианты есть, но они все не очень хорошие в плане судебных перспектив.
Каждый вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом. Это записано в 45-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Скажем, я его отпихну, он там ударится и пойдет на меня пожаловаться, что это я первый. И тогда вот пойди доказывай, кто кого это самое ограничивал и в каких правах.
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. А какие способы?
Ну, я не могу, наверное, защищать свои права какими-то определенными силовыми методами, не знаю, шантажом, вымогательством.
Вот если вот на вас нападают, и вы в ответ обороняетесь, по-моему, это закон. Я не уверена.
Как можно ограничить свободу человека? Да, его можно схватить и где-то держать, да?
Если речь идет о личной безопасности, то если ты богат, ты можешь нанять телохранителя.
Если меня, скажем, схватили и где-то держат, как я могу себя защитить? Драться я не могу.
Если меня бьют, я бью в ответ. Пока могу.
Электрошокером же не воспрещается пользоваться, например, или газовым баллончиком.
Есть вот эти пределы необходимой обороны. То есть могу ли я просто их всех убить, да, или я должен их прибить, но так, чтобы...
Нет, я могу, конечно, помахать, не знаю, уголовным кодексом перед лицом, пока меня бьют, но это не поможет.
Я могу причинять боль другому, я могу причинять другому страдания, я могу носить другому телесные повреждения, если они необходимы для того, чтобы прекратить его агрессию в отношении меня.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В эти дни в России вспоминают о начале большого террора сталинских времен. Начало ему положил секретный приказ НКВД за номером 00447, который Политбюро СССР утвердило 31 июля 1937 года. Приказ, унесший жизни сотен тысяч человек, лично подписали Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян. О том, что именно произошло летом 1937 года и о последствиях большого террора, я попросила рассказать доктора исторических наук, заместителя директора по научной работе Музея истории ГУЛАГа Галину Иванову.
Периоду большого террора предшествовали многочисленные репрессии, которые активизировались особенно в 1936 году, в первой половине 1937 года. Июнь, вы знаете, это были массовые репрессии против высшего командного начальства Красной Армии. Массовые репрессии были против оппозиционеров, то есть всех лиц, которые ранее состояли в каких-то небольшевистских партиях, хотя я говорю слово «массовое», оно не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось, когда в действие вступил приказ, вот этот 00447, это приказ о репрессировании кулацких, уголовных и антисоветских элементов.
Сколько людей вот охватил этот приказ? Судьбы какого числа людей были погублены буквально?
Вот именно эта масштабность, я сейчас скажу о конкретных цифрах, и позволяет говорить о большом терроре. Потому что все репрессии, которые были до этого, они тоже были... Ну что такое несколько десятков тысяч людей арестованных, расстрелянных? Все равно это не шло ни в какое сравнение с тем, что началось в годы большого террора, который, сразу забегая вперед, замечу, достаточно организованно закончился 15 ноября 1938 года.
Прям по разнарядке?
Можно считать, что почти что так. Единичные расстрелы после 15 ноября еще были, но, как говорят историки, это для того, чтобы замести следы пыток и прочих вещей. Уже в первые буквально считанные дни, а террор начался 5 августа, вот по центральной России, республики Средней Азии были подключены 10 августа и Дальний Восток 15. И вот уже в кратчайшие буквально недели счет пошел на сотни тысяч. И к концу 1937 года, то есть всего полгода, уже более миллиона людей было репрессировано.
А кто эти люди были? Это действительно были вот такие страшные антисоветские элементы, предатели Родины?
Если судить по формальным, так сказать, описаниям, то да, это были враги. Они стали шпионами, они стали оппозиционерами, они стали заговорщиками. Вот заговор – это то, чего больше всего боялся Сталин. Но на практике, если вначале вот до этого большого террора речь шла больше о кадровых военных, о номенклатурных работниках, то сейчас взрыв ярости Сталина обрушился уже на все население.
На обывателей.
Да, совершенно простых, обычных людей. Это от начала до конца совершенно централизованная, организованная Сталином серия операций, направленных против самых широких слоев населения. В результате вот этих, то есть с 5 августа по 15 ноября 1938 года было репрессировано 1 575 000. И из них 682 тысячи расстреляно. Такого не было никогда, такого не знала ни одна страна.
А как выбирали-то этих людей? Как отличали, кого арестовывать, кого не арестовывать, кого расстреливать?
Да, это очень важный, очень интересный вопрос, потому что в связи с этим возникает, есть такая мысль, что доносы были. Мол, донос написали, вот его и арестовали. Как сейчас уже точно убедились современные историки, доносы в большом терроре играли совсем не главную роль, можно сказать, вообще никакой роли не играли. В основе первой волны арестов лежали картотеки. В НКВД, еще раньше в ГПУ существовали картотеки всех неблагонадежных лиц. По 18 категориям учитывали людей. Бывшие там жандармы, царские служащие, члены каких-то небольшевистских партий. Все-все-все люди учитывались. И это было несколько миллионов человек. И вот с этих картотек и началась работа
прямо по списку.
Да, совершенно верно, прямо по списку. А вот дальше уже включился механизм допросов и получения новых дополнительных имен под пытками. Вообще большой террор первоначально задумывался как операция, спецоперация, которая должна была закончиться в течение 4 месяцев. 4 месяца и все, мы чистим государство, все будет хорошо. И репрессировать планировалось 292 тысячи. В этом приказе 00447 уже заложен был механизм эскалации террора. Существовало такое понятие «лимиты». Каждой области, вплоть до лагерей, выделялись лимиты или, можно сказать, разнарядки, сейчас можно сказать квоты, сколько людей надо репрессировать в вашей области. Если у вас нет такого количества людей,
ищите, берите где хотите,
мы вас репрессируем.
Вот.
Тогда вы найдете. И под пытками люди называли новых врагов народа, потому что суть была найти заговор, найти связи. И все связи, и все заговоры людей, которые вообще не обладали никакими связями, кроме обычных бытовых, социальных, их репрессировали. И вот этот приказ, он предусматривал, кроме лимитов, разрешение запрашивать разрешение на увеличение лимитов. То есть мы вам предписываем 1500 человек арестовать, из них по первой категории осудить, то есть расстрелять, условно 500, и 1000 арестовать и осудить на 8 или 10 лет тюрьмы или лагеря. Это называлось по второй категории. Но вы хотите получить премию, вы хотите продвижение по службе, вы сотрудник НКВД, и вы молоды, полны сил бороться с врагами, и вы посылаете в центр просьбу увеличить лимит по первой категории, условно, на 300 человек, а по второй там на 800. В ответ вы получаете резолюцию с подписью Сталина. Разрешается увеличить лимит не на 300, а на 500 человек. В данном случае вот все эти надписи Сталина на спецсообщениях, на донесениях, а только за эти полтора года большого террора неполные, Ежов направил Сталину более 15 тысяч сообщений. И все их Сталин читал. И почти на очень многих, не на всех, конечно, есть его резолюции.
Во всем он прекрасно знал.
Он не то, что прекрасно знал, он держал под полным контролем всю эту механику террора.
А что это все принесло стране в итоге? Каковы были последствия для...
Стране принесло это очень много отрицательного. Во-первых, страна погрузилась в такой густой, тягучий страх, который парализовывал инициативу, творчество, самодостаточность, самодеятельность населения. Это страх, который охватил все слои населения снизу доверху. И страх этот был всегда, и в 20-е, и в 30-е, и в начале 30-х годов, но он не был таким густым, каким он стал. Полностью утвердилась диктатура Сталина. Он уничтожил, как он говорил, пятую колонну. То есть вот всех потенциальных врагов, несогласных, потенциально несогласных, которые он предполагал. Ведь когда вот потом арестовывали, допустим, тоже Туполева, говорили, что он не был против нас, но мог быть. Ну а потом представьте себе, что такое расстрелять около 700 тысяч человек. Это здоровых, как правило, мужчин. Самого наши сотрудники составляли диаграмму, и вышло, что среди расстрелянных преобладали мужчины 40-45 лет. Самый активный возраст. Стране не нужны были рабочие руки. Когда иногда говорят, что Сталин заботился об экономике. Не заботился он об экономике. Если бы он заботился, он бы не уничтожил 700 тысяч мужиков. И те, кто был отправлен в ГУЛАГ в первые годы, там была колоссальная смертность. И ГУЛАГ называли кладбищем живых. То есть там люди просто вымирали, лагеря были неорганизованные. И тех, кого арестовывали, их направляли не на работу, их направляли на строительство новых лагерей. То есть я имею в виду не на работу, на благо страны.
На строительство новых объектов.
Да, а на строительство новых лагерей. Трудно понять психологию людей, которые продолжают упорствовать и настаивать на том, что Сталин не знал, что Сталин тут ни при чем, что Сталин заботился о стране, об империи, возрождал и так далее. Сталин заботился только о своей личной власти.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. А в студии со мной историк, член Совета Вольного исторического общества Павел Гнилорыбов. Свои комментарии и вопросы гостю можно оставлять прямо под окном трансляции программы на YouTube-канале «Радио Свобода». Павел, у вас есть какое-то разумное объяснение,
попыткам оправдать Сталина, отрицать репрессии сталинских времен. Вот мне это даже любопытно узнать с точки зрения вас, человека, представителя относительно молодого, нового поколения. Да? Вы, естественно, не помните вот этой вспышки обсуждений сталинских репрессий постперестроечных времен, когда просто повалилась информация о репрессированных, и люди начали делиться воспоминаниями, начали раскрывать архивы, и тогда это было страшно, и никому бы в голову не пришло это оправдывать. А почему, с вашей точки зрения, сейчас это происходит?
Память прошлого достаточно быстро затягивается пеленой, и с точки зрения простого обывателя 1937 год рисуется чем-то таким, знаете, безмятежным, чем-то даже прорывным. Запустили канал «Москва-Волга», Анастас Микоян только что вернулся из Соединенных Штатов, откуда привез мороженое, откуда привез вот эти московские котлеты в булочке советские, гамбургеры, как их потом называли. В парке Горького играли в теннис, в парке Горького была вот эта знаменитая вышка парашютная. То есть, если смотреть взглядом кинематографиста, время действительно веселое, город строился.
Широка страна моя родная.
Да, широка страна моя родная. Но, как совершенно верно заметил наш предыдущий спикер, это была еще и оборотная сторона медали. И здесь бы я, наверное, не стал бы делять большой террор. Все 70 лет советской власти были страшным марксистским экспериментом, которые столкнулись на самую не готовую для этого страну. И я бы хотел привлечь ваше внимание еще к одной дате. Ровно 5 августа, вот мы сейчас сидим, 97 лет назад был расстрелян Николай Гумилев в составе группы из практически 90 человек. Я хотел бы обратить ваше внимание, что из 253 томов этого дела исследователям доступны 3. 250 томов засекречено.
До сих пор?
До сих пор. Начальный этап истории ВЧК, он настолько покрыт вот этим страхом разоблачения, что...
До сих пор?
До сих пор. Но я говорю о том, что речь все-таки стоит вести о начальных этапах истории советского государства. Ну, как я смотрю на это? Я, конечно, читал все подшивки московских новостей, и читал все дискуссии, смотрел все памятники, и, в общем-то, довольно живо представляю себе события конца 80-х, начала 90-х. В конце 80-х у людей было слишком мало материала, многое домысливалось, перестроечная публицистика, она не всегда верна и часто дописывает нолик. А сейчас у нас, в принципе, есть при... ну, скажем так, обилие документов, обилие институций, хоть каких-то, которые это изучают, не такой большой общественный интерес.
К тому, что происходило.
К тому, что происходило. Но эти вопросы всплывут, потому что никакая гражданская война, никакие насильственные эксперименты, они не проходят и остаются шрамом на теле общества. В Соединенных Штатах сейчас вспоминают 19 век. Во Франции по-прежнему дискутируют о веке 18.
Понятно. То есть, по-вашему, Россия скоро или сейчас уже переживает посттравматический синдром вот той травмы, которая случилась в 17 году, и тех последствий уже, в том числе и большого террора?
Конечно, и молчание государства, именно официального государства, которое никак не отметило... не отметила, в смысле, пышными салютами, а хоть как-то обозначила точки в пространстве, куда мы движемся. Ни февраль 17 года, столетие, ни октябрь 17 года, ни, естественно, 37-й. Оценки полярные, которые даются руководителями сегодняшнего государства, они зависят от политического момента. Хорошие у нас отношения с Польшей, говорим одно, плохие отношения с Польшей,
да,
говорим совершенно другое.
Если говорить не о политиках, а обычных людях, вот об обычных людях, как человеку приходит в голову оправдывать Сталина и сталинские репрессии? Почему? Что вот, ну,
как можно оправдывать человека, по приказу которого были уничтожены там, миллион человек?
Я начал изучать это через историю семьи, где очень многие были репрессированы как раз в среде донского казачества, которое было преимущественно земледельческим, никуда наверхи особо не лезло. Вот. А если говорить о простых людях, к сожалению, у нас сейчас конспирология вымывает все. На книжных полках стоит Николай Стариков, на книжных полках стоит полная чушь. И вот я вожу экскурсии от мемориала, от общества «Мемориал» уже 6-й год получается. На них всегда большое количество людей, но это, мы понимаем, маленький процент от даже населения города Москвы. Люди благодарят, люди задают вопросы, которые обычно не свойственно обсуждать вот в этом новом городе счастья, которое нам сейчас дарят в преддверии сентябрьских выборов. Если посмотреть на процентное соотношение, то, конечно, таких людей немного.
А остальные склонны оправдывать тирана?
Они не склонны, они об этом просто не задумываются. Здесь играют свою роль.
Хорошо, и невежество. А те, кто просит установить памятник у себя там в деревне, в городе?
Я довольно сильно и плотно занимался этим вопросом. Все памятники подсчитывал, которые в России стоят, их чуть больше 100.
Сколько из них новых?
Из них новых, поставленных после, ну, я бы сказал, 2000 года, после десятилетия ельцинских и постельцинских уже реформ, порядка 30-40. В основном это либо райкомы, обкомы, КПРФ, хотел сказать, КПСС, либо какие-то, знаете, ассоциации пенсионеров в защиту там всего, что бывает на свете. Ну, то есть, всякие вот военные, пенсионеры, то есть, люди, которые
которые не пострадали от репрессий.
Да, которые не пострадали от репрессий, и которые, вот знаете, вот этот миф про щит и меч 70-х, 80-х годов восприняли, и сейчас готовы на щит, собственно, возносить этих героев.
Вот вы здесь упомянули, что, я так понимаю, члены вашей семьи были донскими казаками, правильно?
Именно.
Чью историю узнавали. И в этой связи мне очень любопытно узнать ваше мнение о том, что приключилось с рязанскими казаками на этой неделе. А в начале недели в сети появилась информация о планах создать Всероссийский единый реестр врагов народа и вносить туда критиков власти. Показательно, что произошло это прямо накануне годовщины начала Большого террора.
Казаки атамана Романова из товарищества казаков казачьего генерала Андрея Доценко предлагают создать Всероссийский единый реестр врагов народа. В нем, в частности, будут содержаться сведения о людях, исповедующих либеральные ценности и придерживающихся радикального западничества. В реестр также следует вносить информацию о готовящихся или уже прошедших акциях протеста, считают авторы инициативы. На эту разработку, по подсчетам казаков, понадобится около 60 миллионов рублей. Они надеются получить эти деньги от государства. К врагам народа, по мнению представителей казачества, следует относить всякого, кто посягает на свержение режима, был уличен в военной измене или в заговорах, занимался экономическим саботажем, подкупал должностных лиц, злоупотребляя служебным положением, распространял дезинформацию и воровал из бюджета. Народом нужно считать тех, кто безоговорочно признает и поддерживает инициативы власти и доверяет действиям президента. Казаки рекомендуют запретить врагам народа пользоваться интернетом и просят не тратить на них бюджетные деньги. При этом авторы инициативы уточняют, что не будут прибегать к ограничениям на основе данных из реестра. И тем, кто туда попадет, и их родственникам, например, можно будет поступать на бюджет в университет, но только если они проявят истинность намерений перехода в патриотические силы. Казаки обещают, что в реестр попадут и чиновники, которых интересует свой карман больше государственных интересов.
А вот как инициативу создания реестра врагов народа прокомментировал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джинпаладовой его идейный вдохновитель Валерий Розанов.
Имеется в виду то определение, которое принято международной юрисдикцией, а не те враги народа, которые у нас ассоциируются с временами Сталина или репрессий. Будет программа, которая будет мониторить интернет и по ряду признаков и действий пользователей давать соответствующий как бы вывод, который же дальше будет уже рассматриваться вручную. Программа также будет открыта для всех пользователей. Кто-то сможет писать там жалость, даже поставит знак «У нас плохая дорога», там, или «Я недоволен тем-то человеком». То есть это все будет анализировать, выходить в диаграммах или в другом доступном виде.
А жалобщики, те, кто жалуются, они будут расценены как враги народа, потому что им что-то не нравится?
Нет, мы как раз врагами считаем тех, кто мешают развитию. Те, кто делают дороги плохими, те, кто пожаловались, это значит те люди, которые болеют, переживают за то, что вокруг них происходит.
При этом вы пишете о том, что врагами народа будут признаны те, кто критикует действия власти и правительства.
Если это не конструктивно, это везде так, во всех странах мира. Любой адекватный человек легко это определяет. Вы же знаете, когда вот вы, к примеру, там что-то делаете не так, вы это воспринимаете как критику. Или когда вас обливают грязью целенаправленно постоянно.
Но это будет анализировать машина.
Первоначально. Да, а дальше будут рассматривать специалисты, психологи, социологи, лингвисты.
А вот по реестру, как именно вы планируете вносить туда? Это будут имена, фамилии людей?
Будет браться информация из открытых данных. Там, где есть фамилии, там будут фамилии. Там, где нет, их и не будет.
Но вы не опасаетесь, что такая идея любого вот деления на свой-чужой приведет к разжиганию ненависти и к какому-то самоуправству, самосуду?
О делении на свой-чужой речи не идет. Термин придуман не в России. После французской революции из Франции он перешел в юрисдикцию всех стран, которые как бы определением врагов народа и пользуются в своем законодательстве. Это не страшное слово, это всего лишь юридический термин. Просто у нас такова была наша история, что там он использовался так, что это привело к плачевным последствиям. Если кого-то пугают враги народа, можно назвать по-другому. Те, кто не любит народ. Можно назвать реестр друзей народа, собирать, наоборот, данные на тех, кто лояльны, тех, кто приносит пользу. Тогда останутся те, кто не приносит, только и все.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Карачешникова. Со мной в студии историк Павел Гнилорыбов. И мы сегодня говорим и о последствиях большого террора сталинских времен, и о том, как воспринимаются те времена сегодня, почему люди пытаются оправдать сталинские репрессии. Ну а сейчас мне очень интересно узнать ваше мнение вот о такой инициативе создания реестра врагов народа. Как это вообще стало возможным вот сейчас в современной России? Почему в принципе это появилось в головах?
Рязанское казачество – это самое отдаленное, что к казакам вообще настоящим может иметь отношение. И я сразу оговорюсь, что человеку непосвященному разобраться в перипетиях и ругани современных казаков сложнее, в эту бочку окунаться, я не знаю, очень долго. И,
ну, то есть одни говорят, что мы настоящие,
да,
вы не
другие
настоящие,
говорят, вы не настоящие, потому что да. Это обострилось после майских протестов на Пушкинской площади. В нашей среде, да, это вот, собственно, до сих пор отголоски этого слышны. Вообще любое событие с участием казаков, там, начиная от их избиение казаков, а после того, как они пытались напасть и, собственно, напали на группу Pussy Riot в Краснодаре. Есть огромная армия бездельников, так называемый реестр, реестровые войска. Я их называю обществом охотников и рыболовов. Тоже люди, которые выходят на пенсию в 45. Не мы с вами, которые наверняка будут работать до скольки там, ну, много лет.
До 63 и 65.
Да, до 63 и 65. Они вот в 45 выходят, им чем-то надо заниматься. Они освоили интернет, YouTube, хайпожорство и желание получать гранты из бюджета на военно-патриотическое и какое угодно воспитание. Сайты, посвященные выявлению врагов народа, существовали в интернете и до этого. Мы находили там имена себя, своих знакомых, вплоть до очень-очень персональных данных. Это такие вот псевдонародные инициативы, которые поддерживаются 2,5 фриками из условного города Сыктывкара. Так что я призываю вас не относиться к словам одного рязанского человека, откровенно скажем, не в ладах с собой, не в ладах...
По вашему мнению.
По моему мнению, да, освоить вот эти 60 миллионов рублей. Если меня плохо обслужили... ну, скажем, в кафе, я что, жалобу буду строчить, и этому человеку сразу перекроют кислород? Но вы задали совершенно правильный вопрос, почему в современном обществе вообще слова «пятая колонна», «враг народа», «национал-предатель» вообще стало возможным. С 2012-го...
Это в активном лексиконе.
Это в
причем
активном...
начиналось с таких шуточек вроде как, а сейчас на полном серьезе употребляется.
Вы помните, в 2012 году никто еще не... воспринимал всерьез слово «мракобесие». Но кто-то вот сказал «мракобесицы», и как-то вот пошло сразу. Это проглатывается чайная ложка за чайной ложкой. Большой террор тоже наступил не сразу. Вот мы иногда указываем на царскую Россию, но я напомню, что в царской России с 1825 по 1905 год по политическим мотивам убили законно, ну, в смысле, повесили или расстреляли не больше 1000 человек, а потом, когда вот эти знаменитые столыпинские галстуки, не больше 4000 человек. Но это были времена, когда революция отвечала в ответ чем? Убийством 20 губернаторов в год, как минимум. А в сталинское время, и я не страшусь сказать, преступлениями были взгляды, связи, поход в кино, совместная
запись
вечеринка.
Записной.
Да, запись в книжке. Вот знаменитый случай, когда посадили молодых ребят за покушение на Сталина. Якобы они собирались в квартире, которая находилась на Арбате, и должны были в Сталина сбросить бомбу. Известных впоследствии советских сценаристов Фрида Идунского привлекали по этому делу. И только потом следователь... А давайте-ка разберемся чуть поближе. Они обнаружили, что квартира выходила не на улицу, а во двор. И поэтому технически организовать это покушение было невозможно. Групповщина – групповщина. Мои любимые в кавычках, то есть самые нелепые, спаянные в 1937-1938 году, это фашистская организация во Всероссийском обществе врачей-гомеопатов. И в Петербурге даже знаком есть, у Левашова полностью сняли как корешок. Руководство общества глухонемых всесоюзного.
Они тоже заговор устроили?
Да, они тоже вот заговор каким-то образом смогли устроить. Не понимаю как.
Нет, но они-то друг друга понимают, а НКВДшники их не понимали.
НКВДшники не понимают. Вот это самые темные, самые страшные полтора года российской истории, которые не идут ни в какое сравнение, если мы даже масштабы, не идут в сравнение с грозненскими годами, с годами смуты, с годами там пугачевских волнений, с годами...
Со всей истории России.
Со всей
истории
государства российского. Да, очень большой, очень хороший, но у школьных учителей на это полторы строчки. И у нас вырастают граждане, которые об этом ничего не знают. И поэтому думают, ну, страна развивалась, так было нужно.
Почему не учат? Вот вы как считаете, почему не учат детей этому? Почему не рассказывают в школе о том, кто был на самом деле такой Сталин?
Я
что
не считаю,
такое репрессии?
Я не считаю это целенаправленной политикой современного государства, но... впихивать чисто с моральной точки зрения, чисто с гуманистической точки зрения, вот все эти репрессии в полстраницы и даже урока на них не отводить, это страшно. И это преступно по отношению к нашим вот этим вихрастым взрастающим. А у нас сейчас поднялось замечательное поколение. Они себе показали вот, собственно, в прошлом году, в этом году кое-кто из них уже поступил. Непонятно, кто из них станет в дальнейшем функционером, кто станет правозащитником, кто просто продолжит котиков в Инстаграм выкладывать. Но они отвечают на этот вопрос вполне себе однозначно. Это было самое темное время в истории России. Было уничтожено крестьянство, было уничтожено все, что
интеллигенция,
двигалось.
Интеллигенция, военное руководство.
Да, всех конфессий абсолютно.
Множество ученых разнообразных.
Да, да, да. Все отрасли науки пострадали от астрономии, геологии до вот близкой мне довольно архитектуры. Вот. Так что это только укрепление режима личной власти самого, одного из самых страшных диктаторов 20 века.
А у вас нету ощущения, что сейчас калькируются некоторые методы?
Я считаю...
Ну вот когда говорят, что вот, что, как вы смеете вот это называть репрессиями, то, что в России сейчас происходит, это никакие не репрессии, вот у Сталина там были тысячи, это да, а здесь каких-то там пару сотен посадили, какие они репрессированы. Или вот это же дело нового величия, о котором вы наверняка уже слышали, буквально, абсолютно инспирированное, состряпанное на коленке, судя по всему, сотрудникам органов безопасности для того, чтобы раскрыть какой-то заговор. Это ничем не напоминает сталинские времена?
Историки избегают любых параллелей, потому что слишком много факторов сплелось, но вы во многом правы. Сейчас проникновение телекоммуникационных средств таково, что не нужно 700 тысяч расстрелянных, а достаточно дать вполне ясные сигналы самым разным представителям общественных сил.
Как это было после Болотной.
Этим можно нападать и гавкать, этих можно нагло использовать, из этих можно псевдокомсомольские дружины формировать. Вот. И хотя, конечно, идут разговоры о смягчении 282 статьи, но мы видим, что в регионах зашевелились...
Это статья, предусматривающая ответственность за экстремизм, я просто поясняю для
да,
тех,
да, да. В регионах зашевелились по этому поводу. Чемпионат мира прошел. Вообще, знаете, кто-то из журналистов иностранных, то ли наших, в том году сказал, вот как только последний корреспондент иностранный покинет чемпионат мира и выключит рубильник в Шереметьево, вот тогда на Россию опустится тьма великая и начнутся казни египетские. Нет, это все будет происходить мягко, ползуче и... Я не знаю, в каком году мы поймем, что
все стало
дно
совсем плохо.
Просто вот уже нащупано. Понимаете, у каждого человека свой предел. Некоторых это, когда только лично касается, задевает. Вот тут я хотел бы ставить 5 копеек о том, что некоторые сейчас... Ой, я о политике не говорю, в нашем салоне о политике не говорят, в нашем доме эта тема под запретом, давайте обсуждать путешествия.
Это не наше дело, это
да,
дело
это не
политиков.
Наше дело. И вот, как говорят организаторы проекта «Последний адрес», у них тоже такие проблемы встречаются, именно не политические, а бытового, обывательского характера. Люди боятся
то есть,
вот этих табличек.
То есть они хотят повесить табличку.
Упоминаний, да. Вы что, хотите наш дом в кладбище превратить? Вы что, хотите наш город в кладбище превратить? Да, были невинно пострадавшие. Но были и наверняка шпионы троцкистские, там японские, монгольские, какие угодно. И это страшно.
Что, вот, что должно произойти для того, чтобы такое отношение и такое восприятие сталинских времен переломить? Изменить, для того, чтобы вернуть людей в сознание, встряхнуть их немножко и раскрыть им глаза на суть происшедшего тогда.
Русский человек после того, как у него отбирают абсолютно все, склонен от государства бежать. Ну, собственно, вся наша история – это попытка государства быть ловцом человеков, а людей убежать в Сибирь, куда угодно, в Харбин, ну, собственно, все помнят Харбинскую операцию, когда десятки тысяч российских эмигрантов вернули назад из Китая и устроили кровавую баню похлеще, чем в Крыму Розалия Землячка устроила в начале 20-х годов. Я не знаю, что должно случиться. Вот в свое время «Дети Арбата», роман, который, как мне кажется, переломил общественное сознание, напечатали тиражом 10,5 миллионов экземпляров только в Советском Союзе. И мы все это помним. Воровали из библиотек. И как в средневековых собраниях книг приковывали журнал, который это все печатал. Люди настолько жадно глотали. Мой ответ: нужно напечатать 12 миллионов новых «Детей Арбата».
Нет, надо не только их напечатать.
Нужно напечатать и
чтобы захотели
донести.
Прочитать. Да, да, спасибо. Да, да. Павел Гнилорыбов в эфире «Радио Свобода» был со мной в программе «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством?